В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Белый дом и крах Советского Союза. Как виделись события августа 91 года из Белого дома? Почему Джордж Буш-старший был за сохранение Советского Союза? Как американское правительство восприняло известие о распуске Советского Союза? Какие цели ставили США, налаживая отношения с новой Россией? Обещали ли Москве не расширять НАТО? На эти и другие вопросы отвечает Николас Бёрнс, бывший помощник президентов Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона по советским и российским делам, впоследствии посол США в НАТО и заместитель госсекретаря США, ныне профессор политических наук в Гарвардском университете. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Господин посол, насколько неожиданной для Белого дома стала новость о попытке путча в Москве?
Президент Буш-старший в июле 91 года встречался в Москве с президентом Советского Союза Горбачевым, затем он отправился в Киев, где выступил перед Верховным Советом Украины. Можно сказать, что в это время, летом 91 года, незадолго до попытки переворота, в Белом доме едва ли понимали, сколь слабым политически был Советский Союз. Лишь после путча, когда мы увидели, насколько выросло влияние Бориса Ельцина в России, Леонида Кравчука на Украине, Леонида Шушкевича в Беларуси, мы осознали, что дни Советского Союза могут быть сочтены. Я бы сказал, это произошло в августе-сентябре. До этих событий падение СССР невозможно было представить. Если мы посмотрим, о чем писала пресса в те дни, о чем говорили специалисты, на заявления и комментарии западноевропейских официальных лиц, то увидим, что никто, скажем, в начале июля 91 года не мог помыслить о том, что до падения Советского Союза 25 декабря 91 года остается лишь несколько месяцев. И лишь после попытки переворота стало ясно, что такая вероятность существует.
В самом деле, ведь если вспомнить, что администрация президента Буша-старшего не культивировала связи с Борисом Ельциным, чем чрезвычайно раздражала будущего президента России, если вспомнить, что Буш в Киеве призывал украинцев не путать сепаратизм со свободой, что Вашингтон готовился оказать финансовую помощь Горбачеву, то создается впечатление, что США действительно намеревались иметь дело с Советским Союзом. Почему, с вашей точки зрения, Вашингтон оказался столь наивным?
Отчасти это результат исторической косности, порожденной холодной войной. Мы десятилетиями имели дело с Советским Союзом, выглядевшим монолитной империей, распространившейся на 11 часовых поясов. Казалось, он обладал огромным потенциалом. Взять хотя бы космическую программу, создание ядерного арсенала или поддержку огромного числа стран-клиентов. Чисто психологически, я думаю, было почти невозможно представить, что эта держава вскоре рухнет. Кстати, такой точки зрения придерживались не только мы, противники Советского Союза, наблюдавшие за ним со стороны, но те, кто жил внутри страны. Нам попросту не хватало воображения, чтобы представить, что гигантская империя может в одночасье расколоться на 15 государств. Во-вторых, вплоть до самого падения СССР, несмотря на внутреннюю слабость, которая кажется очевидной сегодня, 25 лет спустя, он обладал всеми внешними приметами государственности. Посольство, право вето в Совете Безопасности ООН, ядерный чемоданчик в руках Горбачева. Он продолжал быть важным действующим лицом на мировой сцене. И лишь после провалившегося путча начался очень интересный период в наших отношениях с Москвой. Горбачев начал терять инструменты власти, в то время как Ельцин прибирать к рукам все больше полномочий. Я тогда курировал советское направление в Совете национальной безопасности при президенте Буше, и мы предстали перед дилеммой, как действовать в этой ситуации, с кем в Москве иметь дело. Мы вышли из затруднения, решив поддерживать совершенно одинаковые контакты и с Горбачевым, и с Ельциным. Скажем, если президент Буш разговаривал с Горбачевым, то в этот же день он сообщал Борису Ельцину об этом разговоре и его содержании. Если президент Буш говорил с Ельциным, то следом он звонил Горбачеву, чтобы поставить его в известность о разговоре с Ельциным. Иными словами, мы не хотели внести раскол между ними. Мы не хотели вмешиваться во внутренние дела Советского Союза. Мы не хотели демонстрировать своих предпочтений в отношении двух лидеров. Подобные отношения сложились и между Государственным департаментом и Министерством иностранных дел России и СССР. Это был период поиска равновесия в отношениях с Москвой, как для нас, так и для других правительств.
Господин посол, если попытаться вернуться в 91 год, Джордж Буш видит, что из подсоветского президента, по сути, уходит почва. СССР шатается. Каковы настроения в Белом доме? Что волнует администрацию Буша-старшего?
Все, что происходило перед нашими глазами, казалось почти невероятным. За полтора года произошло крушение коммунистических режимов в Восточной Европе, роспуск организации Варшавского договора. Когда эти события внезапно начались, мы не знали, чем они завершатся. Мирным переходом власти к демократически избранным правительствам или войной. Поэтому, когда Советский Союз продемонстрировал очевидную шаткость после провалившегося путча, самый важный и тревожный вопрос для нас заключался в том, будет ли распад СССР сопровождаться насилием. На территории четырех республик – Украины, Белоруссии, Казахстана, России – находилось ядерное оружие. Она могла представлять огромную опасность для всего мира, выйдя оно из-под контроля ответственных властей. В тот момент, оценивая самые разные сценарии, мы опасались кровавого поворота событий на территории бывшего Советского Союза, гибели людей. Мы не знали, кому будет принадлежать советский ядерный арсенал. Мы не знали, приведут ли эти события к появлению центров власти в разных концах страны и гражданской войне с многочисленными жертвами. При этом исторические прецеденты не давали поводов для оптимизма. Взять хотя бы конец Российской империи или жестокое навязывание коммунистических режимов странам Восточной Европы после Второй мировой войны. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, какие настроения были тогда в Белом доме, мы надеялись, что коммунизм в Советском Союзе рухнет, но этот процесс не будет сопровождаться насилием и гибелью десятков или сотен тысяч людей.
Видимо, этими соображениями можно объяснить знаменитую или в глазах критиков печально знаменитую речь президента Буша в Верховной Раде Украины 1 августа 1991 года, в которой он предостерег украинцев от, как он сказал, самоубийственного национализма. По сути, старший Буш поддержал сохранение реформированного Советского Союза. Американцы, сказал он, не поддержат тех, кто требует независимости для того, чтобы подменить тиранию отдаленного центра местной деспотии, заявил тогда президент Буш.
Уильям Сафайр, который был обозревателем «Нью-Йорк Таймс», насмешливо назвал эту речь «котлеты по-киевски». Президент Джордж Буш-старший обладал гигантским опытом в области внешней политики. Он был осторожным и выдержанным лидером. Он произнес эту речь до путча. До тех пор, пока у нас не сформировалось представление о том, что Советский Союз в самом деле может рухнуть, мы вели дела с СССР, исходя из того, что именно он будет нашим партнером в будущем. Повторю, что и в 89-м, и в 90-м, и в первой половине 91-го года самые светлые головы и среди правительственных аналитиков, и специалистов неправительственных организаций не предсказывали коллапс Советского Союза. В это сейчас трудно поверить, но это так. Поднимите документы, поднимите прессу того времени. Да, было ясно, что коммунистическая система в Европе распалась. Близится конец организации Варшавского договора. Сам СССР испытывает серьезные внутренние противоречия, но едва ли кто предсказывал его крах. И если вы исходите из того, что вам придется иметь дело с этим государством в будущем, вы разрабатываете политику, исходя из этого тезиса. В случае с СССР это означало, что мы должны действовать так, чтобы избежать войны, которая могла стать ядерной. Это была главная задача американского правительства. У нас было немало политических и иных разногласий с советским руководством, и философских, и практических. Мы об этом говорили совершенно откровенно, но мы не хотели способствовать непредсказуемому распаду Советского Союза по совершенно очевидной причине. Мы опасались войны в Европе, мы опасались ядерной войны, мы опасались появления советских атомных бомб в руках самых разных игроков. Сегодня, оглядываясь назад на мирный роспуск Советского Союза, я могу твердо сказать, что стратегия Джорджа Буша-старшего, заключавшаяся в тесном сотрудничестве с советским руководством и при этом поддержании обширных контактов с руководителями различных республик, прежде всего Борисом Ельциным, поощрение демократических реформ внутри СССР, была наиболее верной и умной в той ситуации. Я находился в зале Верховной Рады Украины 1 августа 1991 года, когда президент Буш выступал там с речью. Действительно, какие-то формулировки были неудачными, так сказать, неэлегантными. Их неправильно поняли. Как один из людей, работавших над этой речью, я сегодня бы сформулировал их по-другому. Но неудачные строчки этой речи, что является нашей виной, не должны заслонять главное. Стратегия президента была совершенно верной. Я могу сказать больше. Всего через месяц после провала путча президент Буш действовал очень настойчиво, не привлекая к этому публичного внимания, оказывая давление на Михаила Горбачева с тем, чтобы тот позволил странам Балтии стать независимыми. Он предупреждал советское руководство, что насилие неприемлемо. Эти государства были незаконно присоединены к СССР в 1940 году. Им должна быть предоставлена свобода. Возможно, это помогло предотвратить дальнейшее насилие в Прибалтике со стороны Кремля. Так что политика Джорджа Буша была верной.
Если говорить об отношении администрации Буша к Борису Ельцину, многие отмечают, сколь скептично Джордж Буш относился к Ельцину. В книге Строба Талбота, например, говорится о том, что Буш называл Ельцина эгоистом, оппортунистом, демагогом, играющим на публику. Очевидно, что Буш вплоть до распада СССР ставил на Горбачева. Не жалеете вы сегодня, что в Белом доме оказали поддержку Ельцину слишком поздно?
Как человек, больше не работающий в государственных структурах, я не пытаюсь защитить наши позиции. Мы совершили немало ошибок. Но в том, что касается отношений с руководством Советского Союза и Российской Республики, президент Буш, на мой взгляд, придерживался верного баланса. Потому что в 90-м году Ельцин не был готов взять в свои руки руководство Советским Союзом. Сам Советский Союз не находился в состоянии распада, это произошло годом позже. Мало того, у нас не было намерения вмешиваться во внутренние дела Советского Союза. Мы не собирались и не могли выбрать победителя в сложной внутриполитической борьбе, которая тогда шла внутри страны. Победитель в этой борьбе должен был быть определен самими россиянами.
А верно ли представление о том, что на Ельцина поначалу в Белом доме смотрели со скепсисом?
Я думаю, со значительным скепсисом. Прежде всего, из-за его непредсказуемого поведения. Но к тому же у нас не было особого стимула устанавливать с ним более тесные отношения. Белый дом обязан вести дела с законным правительством любой страны. У Ельцина в тот момент не было полномочий решать проблемы, которые беспокоили Соединенные Штаты. Шел ли разговор о НАТО, о контроле над вооружениями. Мы были вынуждены иметь дело с Михаилом Горбачевым. У нас не было выбора.
Было ли трудно вести дела с Ельциным? Ведь рассказывают, что он заупрямился, например, во время своего, кажется, первого визита в Вашингтон и остановился на пороге Белого дома, требуя, чтобы его провели через парадный вход и гарантировали встречу с президентом, когда в 90-м году он появился.
В Белом доме существует протокол. Главы государств, правительств, министры иностранных дел входят в него через парадную дверь в западном крыле, когда они наносят президенту США официальный визит. Борис Ельцин входил в Белый дом через боковую дверь. Подъезд для визитеров менее высокого ранга, которым в тот момент и обладал Борис Ельцин. И он действительно остановился на пороге и отказался входить внутрь, пока ему не будет гарантирована встреча с президентом Бушем. Кондолиза Райс, которая была помощником президента Буша по советским делам, не растерялась и предоставила ему выбор. Генерал Скоукрофт, советник президента по национальной безопасности, с которым Ельцин должен был встретиться, очень занятой человек, сказала Райс. Он не может долго ждать. Ельцина необходимо решить, либо он встречается с ним, либо он разворачивается и уходит. Представьте, как себя почувствовал бы Горбачев, если бы Ельцина встретили в Белом доме, как встречают руководители государства. Да, общение с Ельциным поначалу было непростым. Но по мере того, как контакты с ним расширялись осенью 1991 года, по мере того, как президент Буш познакомился с ним поближе, и особенно после того, как Ельцин в декабре 1991-го стал президентом независимой России, между ними установились хорошие личные отношения. Я хорошо помню первый приезд Ельцина на саммит с Бушем в Кэмп-Дэвид 1 февраля 1992 года, всего через 5 недель после распуска Советского Союза. Российский президент приехал с большой командой советников. Во время встреч с Джорджем Бушем, госсекретарем Джеймсом Бейкером, Брентом Скоукрофтом, которые затянулись на целый день, он представил стройную, убедительную убедительную стратегию отношений России и Соединенных Штатов. Эта встреча прибавила доверия в отношения двух лидеров, которые последний год президентства Буша были очень тесными. Когда в Белый дом пришел президент Клинтон, а я в то время работал в должности его специального помощника по российским, украинским и евроазиатским делам, у него с Ельцином очень быстро сложились тесные личные рабочие отношения. В дипломатии отношения между лидерами постоянно развиваются.
Как в администрации Буша встретили решение о распуске Советского Союза? Как США намеревались строить отношения с новой Россией? Пытался ли Вашингтон оказать влияние на развитие событий в России?
Мы хотели сделать многое. Прежде всего, мы надеялись, что Россия станет демократическим государством. Мы знали, сколь труден будет путь к этой цели. Мы знали, что демократия не в российской традиции, что в России никогда не было продолжительного демократического правления. Но поскольку Ельцин и его коллеги на Украине и в Белоруссии, Кравчук и Шушкевич, объявили о том, что создание демократического общества является их целью, мы считали, что поддержка создания демократических государств на пространстве бывшего Советского Союза в национальных интересах Соединенных Штатов. Это первое. Второе. Мы намеревались продолжить сотрудничество с новым правительством в Москве по вопросам сокращения ядерных арсеналов. На повестке стоял вопрос разделения обычных сил в Европе. Не будем забывать, что в тот момент советские войска находились в Польше, они оккупировали Латвию, Эстонию. Российская армия покинула Эстонию и Латвию лишь в августе 1994 года. Словом, в тот момент существовала обширная повестка дня в отношениях между двумя странами, в которую входили вопросы поддержки экономических реформ, инвестиций, разрешения конфликтов в разных концах мира, где Россия и Соединенные Штаты обладали особым влиянием. Мы хотели продолжить с новым правительством в Москве конструктивные отношения, сложившиеся с советским правительством. Ради этого мы должны были поближе познакомиться друг с другом, выстроить доверительные отношения. И мы, конечно, надеялись, что в результате этого процесса демократия пустит корни в России. Страна станет на путь преуспевания. К сожалению, этого не произошло. Когда Путин пришел к власти в конце 90-х годов, довольно быстро стало очевидным, что он не намерен строить демократическую Россию. Но в том, что касается Соединенных Штатов, можно твердо сказать, что мы со своей стороны пытались помочь России, насколько возможно, и экономически, и политически. Я помню, как президент Клинтон предложил: «Давайте пригласим Москву в качестве члена Большой Семерки. Давайте превратим группу семи в Большую Восьмерку», публично продемонстрировав уважение к России.
Господин посол, немало людей в России, да и не только в России, утверждают, что в контексте этих усилий Соединенные Штаты якобы пообещали Ельцину не расширять НАТО. Были даны какие-то обещания? Шел об этом разговор?
Ни один из американских официальных представителей никогда не давал никаких заверений относительно неприема в НАТО стран, которые были членами организации Варшавского договора. В основополагающем акте «Россия-НАТО», принятом уже в конце 90-х годов, содержится обязательство НАТО не размещать ядерное оружие на территории новых членов, и Североатлантический союз выполняет его. Мы выполнили это обязательство. Там также содержится обязательство, что мы не будем дислоцировать в этих странах крупных боевых контингентов. Мы верны и этому обязательству. Не так давно было решено разместить 4 батальона НАТО в Польше, Литве, Эстонии и Латвии, но 4-5 тысяч солдат, которые будут направлены в эти страны, невозможно назвать крупным воинским контингентом. Я знаю, что мы сдержали свои обязательства перед российским руководством, взятые 20 лет назад.
Но в таком случае, есть ли у вас, может быть, предположение, что могло дать начало этим заявлениям о том, что США что-то пообещали России?
Если кто-то в Москве настаивает на том, что представители европейских правительств или Соединенных Штатов давали подобные обещания, то такие заявления попросту являются ложными.
Господин посол, вот вы говорите о том, что США сделали все, что в их силах, чтобы поддержать новую Россию. Но немало экспертов, в том числе американских, считают, что экономические рецепты МВФ и Всемирного банка, которые поддерживали Белый дом, не были идеальными для России. Что однозначная поддержка Ельцина была не лучшей политикой для Соединенных Штатов. Что бы вы сегодня ответили тем, кто утверждает в американском, так сказать, стиле о том, что США потеряли Россию?
США не потеряли Россию. Революция Ельцина потерпела провал из-за внутрироссийских проблем. Россияне несут ответственность за крах ельцинских реформ. Путин несет ответственность за режим, который он выстроил, а не Соединенные Штаты. Я работал в администрации Билла Клинтона с его первого дня в Белом доме до весны 1995 года, отвечая за отношения с Россией. Я присутствовал на всех саммитах, на всех встречах между руководством двух государств. Я могу вас заверить, что и президент Буш, и президент Клинтон не жалели усилий для поддержки новой российской власти. Мы организовали прием России в группу семи. Летом на саммите «семерки» в Токио мы добились выделения многомиллиардной помощи России Международным валютным фондом и Всемирным банком. В 1993-1994 годах администрация Клинтона убедила Конгресс выделить дополнительные значительные средства на помощь России. Мы сотрудничали в самых разных областях, пытаясь поддержать Москву. Но судьба Ельцинской революции зависела от россиян. Поддержка со стороны американцев или немцев, конечно, имела значение, но она ни в коей мере не была определяющим фактором того, что произошло в России в 90-х годах.
Вас, как у специалиста, следившего за Россией очень давно, есть свое собственное объяснение того, почему эти реформы закончились, в общем, провалом, учитывая приход к власти Владимира Путина?
Как наблюдатель, я бы назвал несколько причин. Одна из них – результаты трансформации экономики страны, сказочно обогатившей небольшую группу людей, олигархов, в то время как условия жизни подавляющего большинства резко ухудшились. Даже посещая Москву, Санкт-Петербург, можно было наблюдать, сколь тяжела была жизнь людей. Особенно это касалось пожилых людей, чьих пенсий не хватало, чтобы жить так, как они жили во времена Советского Союза. Это один фактор. Второй – гигантская коррупция, сопровождавшая процесс трансформации. Третье – поведение Бориса Ельцина. В 90-м, 91-м, 92-м годах он действовал исключительно искусно. Но по каким-то причинам, к середине 90-х, он перестал быть эффективным лидером. Плюс в России всегда были заметны антиреформистские настроения. Сохранялись институты, которые тосковали по Советскому Союзу. Например, бывшая КГБ, бывшая советская армия. Эти люди продолжали оставаться у власти. Показательным заявлением в этом смысле была реплика Владимира Путина о том, что распуск Советского Союза был величайшей катастрофой 20 века. Иными словами, руководство России и сами россияне были хозяевами своей судьбы в 90-х годах. Я не думаю, что США, Германия и Европа оказали решающее влияние на те события.
Можно сегодня говорить о неких ошибках США и их союзников в отношениях с Россией в те годы?
Мы были активными сторонниками реформ Гайдара, так называемой шоковой терапии, предпринятой в 92-93 годах. Многие из нас в американском правительстве поддерживали такой подход. Теперь, оглядываясь назад, ясно видно, сколь тяжелыми для россиян были последствия такой политики. Я подозреваю, что мы совершили ошибку, поддержав ее, не сознавая, каким лишениям будут подвергнуты россияне. Но я ни в коем случае не считаю ошибкой расширения НАТО. В действительности, я думаю, это было одним из лучших решений США за многие десятилетия, поскольку оно помогло гарантировать утверждение демократии в восточноевропейских странах. Их представители пришли к нам и сказали: «Мы хотим быть членами Европейского Союза и НАТО. Мы хотим жить в свободном обществе и не хотим быть объектом запугивания со стороны российской армии». Поддержка вступления этих стран в НАТО была, на мой взгляд, смелым и верным решением Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обамы.
Вы считаете, что появление Путина в качестве главы России после всех этих событий было неизбежным?
В 1995-1996-1997 году у нас сложилось представление о том, что эта демократическая революция, скорее всего, не будет успешной. Во всяком случае, это было мое ощущение. И если события будут развиваться по этому пути, то к власти в Москве придет авторитарное правительство, которое с большой долей вероятности попытается действовать в традиции своих предшественников в 19 и 20 веке, попытается вернуть России господствующую роль в регионе и будет угрожать соседям. И это, с моей точки зрения, было сильным аргументом в пользу расширения НАТО. И теперь, с учетом опыта последних лет, с учетом того, сколь агрессивно вел себя Путин в Грузии, в Крыму, в отношении стран Балтии, решение о расширении НАТО выглядит совершенно верным.
Вы ни в коем случае не считаете этот шаг, скажем так, провокационным, внушившим Кремлю страхи и заставившим его ощетиниться. Ведь такая точка зрения популярна у некоторых американских наблюдателей.
Я могу только говорить от своего собственного имени. Еще будучи студентом, а затем дипломатом, я считал то, что Запад совершил огромную ошибку во время Ялтинской конференции, позволив Сталину организовать то, что в конце обернулось 40-летним коммунистическим контролем над Восточной Европой. В конце 90-х годов у нас была возможность помочь этим странам добиться полной реальной независимости, реальной свободы. Я считаю, что это было не только нашей обязанностью, но и в наших интересах помочь восточноевропейским народам обрести свободу и защитить ее в случае возрождения авторитарного соседа – России. Поэтому, благодаря тому, что они стали членами ЕС и НАТО, мы можем защитить их от Путина.
Как, с вашей точки зрения, сейчас строить отношения с Кремлем, с Россией?
Необходимо сделать две вещи. Поскольку Путин продемонстрировал готовность расколоть Украину, поддерживать замороженные конфликты в странах-соседях, оказать давление на страны Балтии, у нас нет иного выбора, как вернуться к стратегии сдерживания России в Восточной Европе. Путин – циничный, жестокий лидер, но он рациональный человек и должен понять, что ему противостоит в виде западного сообщества сила, которая будет действовать, если он переступит крайнюю черту. И я думаю, что он не решится пересечь эту черту. До тех пор, пока Кремль не докажет, что он больше не вынашивает агрессивных планов, чем он занимался с 2008 года, эта стратегия должна оставаться в силе. С другой стороны, мы должны иметь дело с Россией в ее роли региональной державы, решая проблемы, связанные с Ираном, Северной Кореей, Афганистаном, терроризмом. Мы должны оказывать ей уважение как важному для решения международных проблем государству. Но мы не можем уступить перед лицом агрессии со стороны России в Восточной Европе.
То есть, с вашей точки зрения, это может быть долгое противостояние?
Моя точка зрения состоит в том, что до тех пор, пока его поколение лидеров не покинет сцену, нам, скорее всего, придется иметь дело с российским руководством, обращенным в прошлое, и сокрушающимся относительно распада Советского Союза, пытающимся восстановить свой контроль в так называемом ближнем зарубежье. Так что нам придется иметь дело с серьезной проблемой в Восточной Европе в течение ближайшего десятилетия. Я надеюсь, что когда к власти в России придет поколение тысячелетия, тем, кому сегодня 20-30 лет, они захотят другого будущего для России. Они будут рассматривать Европу в другом свете. Они поймут, что увековечивая конфликты, начатые в 20 веке, Путин и его окружение совершают крупную ошибку. Россия – это выдающаяся цивилизация. Я испытываю глубочайшее уважение к ее культурным, научным традициям и достижениям. И я надеюсь, что эта цивилизация повернется в какой-то момент лицом к демократии. Какова вероятность того, что это произойдет? Вероятность сейчас выглядит небольшой. Но можем ли мы надеяться на это? Да. Мы можем на это надеяться.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Белый дом и крах Советского Союза». Как виделись события августа 91 года из Белого дома? Почему Джордж Буш-старший был за сохранение Советского Союза? Как американское правительство встретило известие о распуске Советского Союза? Какие цели ставили США, налаживая отношения с новой Россией? В передаче участвовал Николас Бёрнс, бывший помощник президентов Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона по советским и российским делам. Впоследствии посол США в НАТО и заместитель госсекретаря США. Ныне профессор политических наук Гарвардского университета. Вел передачу Юрий Жигалкин.